Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я сегодня буду вести этот эфир. У нас тут, по-моему, небольшие какие-то технические неполадки с экспертом, но я думаю, что через какое-то время все выправиться. Так, сегодня мы с экспертом Еленой Картавенко, которая, надеюсь, скоро к нам присоединится, поговорим о самом ужасном возрасте ребенка, худший возраст ребенка, да, какой это может быть возраст. Если вы спросите родителей, кстати, уважаемая аудитория, уважаемые родители, прям так вас и спрошу, пишите, какой возраст ребенка, по-вашему, был самый для вас напряженный, что называется, самый ужасный, вот такие максимально такие за голову хватали, что называется, вот какой возраст, потому что, почему мы вообще придумали эту тему, решили на эту тему поговорить, потому что один из пользователей на одном из форумов спросил родителей, почему всем так нравится младенчество, и стал описывать вот это состояние молодого папы, когда ребенок там много кушает, кричит, плачет, и почему все, говорит, так восхищаются младенцами, это же кошмар, я не сплю, голова у меня болит, я не высыпаюсь, там, и так далее. Почему младенцы хороши? Чем хороши младенцы вообще, да? Да, и вот Елена появилась в эфире. Здравствуйте, да, Елена, день. Добрый день. Добрый день. Да, потеряли вас немножко. Вот.
Что-то со связью, да, чуть-чуть.
Ага. Итак, самый ужасный возраст детей, об этом мы сегодня будем говорить. Ну, вообще, ну, как бы звучит так, ужасный возраст? Действительно ли, наверное, родители... Родительство – это не всегда радужная такая вещь, а чаще вот такая рутинная. И иногда, чего уж скрывать, ужасная. Ужасные бывают эмоции.
Ну, я бы не сказала так, что... Знаете, как это? У природы нет плохой погоды, так и у нас. Но нет у нас каких-то таких... ужасных возрастов на самом деле. Угу. Есть некоторые трудности, которые в каждом возрасте возникают, да? Ну, если про родительство. Угу. И, конечно, тут надо сказать, что особенно когда это первый раз, это первый ребенок, тут вот трудностей больше, потому что еще нет опыта. Но с каждым последующим уже намного проще, потому что уже есть опыт.
Потому что...
А вот так вот прямо...
Пройдено уже огонь
воды. Пройдено уже. Уже понятно, что с этим можно делать. И как можно это преодолеть. Но все равно, конечно, каждый ребенок индивидуальности, с каждым проходится по-разному эти все возрастные вещи, да. И от этого уже еще интереснее. Тут еще важен сам настрой, свой собственный.
Ну вот если почитать отзывы родителей с того, с той самой ветки обсуждений про ужасный возраст детей, например, одна мама пишет: «Я не фанат младенчества, и я сейчас намного счастливее в роли родителя дошкольника, чем была в роли младенца, чем в роли родителя младенца. Младенцы очень милые, но они с ними все просто, и они так быстро вырастают». Но к тому, что она пишет, что когда была мамой младенца, думала, что быстрее бы он вырос, да, чтобы с ним взаимодействовать, да, как-то. А когда уже вырос, она, ну, да, тут свои сложности. Как было здорово, когда он еще был маленький, да, и все время нуждался во мне, и не говорил там: ты плохая мама, или ты злая мама, не даешь мне конфеты. Ну, в общем, да, получается, что по-разному реакция родителей на возраст.
Конечно, по-разному, да. Угу. Так это же еще тоже от наших личностных особенностей, да, как бы зависит. Есть люди, которые совершенно спокойно переносят младенчество, и их не смущает там бессонные ночи и прочее. Но как только, например, ребенок подрастает, им тяжелее из этого выходить, потому что там появляется, да, там уже личность, его желания, и с этими желаниями что-то надо уметь делать. Да, он более активно проявляется в мире. Поэтому не всем легко. В принципе, какие-то такие личностные особенности, которые у нас присущи у всех, у нас у всех они есть, будут зависеть от того, какой возраст мне проще воспринять, какой нет. Есть люди, которые совершенно спокойно от младенчества и до самого как бы взрослого периода, да, могут найти и общий язык с ребенком, и кому легко. Ну, довольно, конечно, это условно легко, конечно, трудности есть, но вот эти задачи возрастные решают. А есть варианты, когда это действительно очень тяжелый труд и прямо труд, потому что что-то то, что не получили, например, в своем собственном опыте, тогда приходится это заново как-то приобретать и для себя это создавать.
Ну вот одна из мам тоже пишет, что я была в восторге, когда мой ребенок был новорожденным, потому что было легче чувствовать себя идеальным родителем. Он заплакал, я взяла его на руки, я его постоянно кормила, обнимала, качала, переодевала, да, это все, что я делала. А когда ребенок в более самостоятельном становится, да, здесь вот уже укачиванием и проблемами такими, которые действительно новорожденного можно успокоить, да, там, накормить и все прочее, да, здесь приходится взаимодействовать с личностью ребенка, как-то выбирать, как наказывать, потом поощрение и так далее, что с младенцами вроде как проще, да, и вот интересно, да, я себя чувствовала идеальным родителем единственным временем, когда он был младенцем. Вот, а дальше все стало...
Тогда немножко про младенцев. Да? Uh-huh. То, что касается... Вот то, что писал как раз там папа, да, по-моему, то, что вы говорили. Есть такая особенность. У младенцев, у всех младенцев есть гештальт младенца. То есть это определенный вид и определенное действие ребенка, которое вызывает у взрослого умиление. То есть, да, это большая голова, большие глаза. Мы как-то уже об этом говорили. Правда, мы давно очень не встречались, но где-то когда-то там мы об этом говорили. Вот. И вот этот гештальт младенца позволяет, ну, во-первых, это механизм, который позволяет привязаться маме тоже к ребенку, потому что не только ребенок привязывается к родителям, ну, это как необходимая такая, да, вещь, но и мама тоже привязывается к ребенку, и все окружающие. И вот этот гештальт младенца, он где-то примерно до 3-4 лет, он позволяет снизить, ну так, если говорить про биологию, снизить агрессивное поведение по отношению к этому ребенку, для того, чтобы выжить ему. Этот механизм биологический, и он присущ у всех животных, и у нас в том числе. Да, и у людей тоже. Поэтому такое умиление они вызывают. Они определенным образом пахнут, они определенным образом двигаются. Да, вот такое, некоторая некоординация еще движения. И это вызывает умиление. Какие-то моменты, которые они делают в первый раз, да, вот какое-то такое творчество, даже там нарисовать цветочек, это уже у мамы вызывает умиление, что вот первый раз, он это еще не складный цветочек, но уже здорово, уже классно. Так что вот это по поводу гештальта младенцев. И, конечно, если вот он ярко выраженный, то с ребенком, ну, как бы приятно взаимодействовать. Тяжелее, когда у ребенка, ну, это тоже исследований много, например, дети глубоко недоношенные, да, там еще вот этого гештальта нету. Поэтому маме, например, тяжело иногда как бы ее привязанность сформировать. Более долгий процесс идет. Но так, в принципе, вот они такие классные. Но еще тут надо говорить, если про младенцев до 3 лет. В принципе, до 3 лет ребенок и мама не рассматриваются отдельно. Да? Это диада. И в этом случае, если это диада, то тогда... А мама вступает с младенцем в симбиотические связи. И это нормальный, здоровый симбиоз. То есть когда оба получают от этого пользу, и им это нравится. И вот тут вот наступает тот момент, когда ребенок подрастает, и он начинает выходить из этой диады. Ну, традиционно это, конечно, кризис 3 лет. Да? Так постепенно он к 3 годам он понимает, что он отдельный, что он отдельно от мамы, у него есть свои собственные желания, он может двигаться отдельно, там есть определенный даже кризис 1 года, который связан с тем, что ребенок познает это пространство уже в отделении, может от мамы отбегать, потом прибегать, да? У него есть уже этот механизм, что он может двигаться. А дальше есть механизм, что у меня еще свои собственные желания есть. Я появляется в 3 года, когда они начинают говорить. И вот тут, если мама не готова выйти из этих симбиотических связей, да? Потому что в норме, ну, как бы желательно, не то что в норме, а желательно, чтобы она могла туда спокойно войти и выйти из этого, дать возможность ребенку тоже начать сепарироваться потихоньку. Потому что мы очень часто говорим про сепарацию там, в подростковом периоде, но она начинается с самого рождения, с момента, как он отделился, и сначала сепарация идет там физически, да, он рождается, перестает питаться так, как он питался, он начинает дышать уже здесь. И говорит, совсем по-другому, да, питаться по-другому, ему необходим родитель. Но физически он все-таки уже отделился. И вот это вот отделение постепенно-постепенно происходит на каждом этапе. И оно все больше и больше. И 3 года как раз это такой процесс уже психологический, когда он говорит «я хочу», «я это буду», «я не буду». И в этом случае очень многим, вот в последнее время то, что, как бы, с чем я сталкиваюсь, реально очень многие родители говорят, что вот с этим надо как-то это пережить, очень тяжело. Так что если подвести то, что я сказала, итог, конечно, тем мамам, которые легко могут войти в эти симбиотические связи, для них младенчество – это не, ну, как бы такой период довольно, ну, как сказать, легко переносимый. Конечно, с некоторыми оговорками. Конечно, если ребенок сам по себе там беспокойный, да, в силу каких-то, ну, к примеру, даже послеродовых особенностей неврологических, да, вот если у него темперамент такой, он более вспыльчивый, ну, больше плачет, сильнее плачет, конечно, это все усугубляет. Но, в принципе, если все в пределах нормы, то тогда это не такой уж страшный период.
Mm-hmm. Уважаемая аудитория, подключайтесь. В каком возрасте сейчас находятся ваши дети? Какие у вас с ними, может быть, трудности или радости? Обязательно пишите. Да, и как вы, вот, допустим, оцениваете, да, как раньше было, когда они были меньше, да, и труднее было, или сейчас очень хорошо? Ну, вот просто как-то свой такой родительский опыт, ретроспектива какая-то. Было бы очень интересно узнать, да, вот какие трудности были, какие трудности сейчас, и радости тоже. Поэтому мы ждем ваших родительских комментариев. Вот Юрий, например, очень четко обозначил возраст, в котором ему было трудно с ребенком. С 1,8, год и 8, да, 2,8, да. То есть что-то уже, да, почти 2, и между 2 и 3, да, получается?
Ну, как раз тот mm-hmm. самый возраст. Ну, там вот этот кризис 3 лет, он так называется, кризис 3 лет, а mm-hmm. начинается там заранее, да, там в классике, в учебниках пишется с 2,5 лет, но у кого-то чуть раньше. И, конечно, это вот этот период. Интересно услышать, например, у Юрия, а чем именно было тяжело? Очень часто как раз мужчины говорят о том, что им, вот это я сейчас неправильно скажу, не то, что часто, а есть определенные мужчины, которым с младенцами действительно тяжело. И вот этот момент страха, что я могу что-нибудь сломать, да, там, особенно если это первый ребенок, и нет опыта общения с, ну, вообще с маленькими детьми, конечно, в этом случае тяжеловато. Но это потом все опытом набирается. То, что еще может быть сложно в этом периоде до 3 лет, пока еще совсем маленький, то, на что обращают родители внимание, например, да, действительно, там больше ограничений. И в этом случае люди, которые привыкли к более активному, скажем так, жизни, куда-то каких-то поездок, да, более какие-то такой вот, ну, внешние активности, там, где очень много общались с социумом, да, вот тут действительно в этом случае тяжело, потому что кому-то приходится себя в этом ограничивать. Ну и вообще то, что касается до 3 лет, там много таких ограничений, которые берет на себя родитель, да, в своих потребностях, например, тот же самый сон. Вот кому легче переносить ограничения какие-то такие там, да, тем, конечно, и попроще это переносить. Для кого это как бы очень критично, ну, например, есть женщины, которые не могут, если не поспала, ну, все, у них вот, ну, такая особенность нервной системы. да, они становятся более раздражительными, более взрывчатыми, ну, эмоциональные, конечно. Вот это особенности. Но зная свои особенности, к этому проще подготовиться. Угу. Поэтому тут даже можно такую, как маленькую рекомендацию заранее, понимать свои особенности, прям можно списком выписывать, да, и как в этом случае я буду себе это компенсировать. Если вы знаете, что вам необходим сон, и вы вот точно без сна, там, без 8-часового, ну, никак не можете, тогда с кем можно договориться, как можно сделать так, чтобы, да, кто-то на этот момент, там, на 8 часов, или пока вы будете спать днем, погулял с ребенком. Ну, как пример. Вот. По поводу мужчин. Тут интересно, что я веду возрастную психологию в школе приемных родителей. И вот такой вопрос, который периодически я им задаю, как раз, да, как вы думаете, какой возраст для вас наиболее тревожный, пугающий? И тут мнения мужчин и женщин разделяются. И для мужчин, например, чаще мужчин озвучивают, что это подростковый период. Но если так даже более конкретно, то в подростковом периоде их волнует социализация ребенка. То есть как они смогут социализироваться и выйти в общество. А вот у женщин как раз такие моменты, связанные с трехлетним возрастом, как пойдет в школу, как будет капризничать, истерики. Ну, то есть конкретные какие-то вещи, которые просто реально тяжело переносимые. Ну, например, те же самые истерики ребенка. Но они могут быть, в общем, в любом возрасте.
Я вспоминаю историю там, из моего детства. Мы там все, много детей гостили в летнем таком доме. И маленький ребенок, я уж не помню, сколько ему было лет, он все никак не мог сам сандалики себе, ну, как научиться сандальками взаимодействовать. И поэтому плакал каждый раз, когда все выходили на улицу, он не мог, как-то без сандаликов не выходил. Ему, видимо, больно было, некомфортно. И поэтому все точно знали, что если не хотим мелкого брать с собой, да, мы просто сандалики не наденем, да, и он, собственно, и останется, да. И в конце концов, мама вот очень, ну, моя родственница билась, чтобы вот он научил, и стало хуже. Ну, то есть, ну, потому что он просто выбегал все на кухне, он наденет сандали, да, и во двор. А если двор бы открытый, да, оказался по какой-то причине, да, сама калитка, да, и вот чем больше, да, и потом он научится калитку, да, открывать, если уж сандалями совладал, то калитка, ну, там, раз, плюнуть, да. И вот мы смеялись, да, что, с одной стороны, хочется, чтобы научился, да, всякие разные навыки, быстрее бы научился, да, в том, одеваться там. И тут вдруг, да, было лучше, когда он, собственно, ребенок никуда не выходил, потому что он не умел застегивать сандалики, как бы было лучше, да, сейчас.
Появилась самостоятельность, да, теперь самостоятельно может этот мир как бы познавать, да, исследовать, но при этом и как повышается некоторый риск. Да, конечно, когда не зря же, когда маленькие дети начинают уходить, да, в принципе, родители все убирают наверх, на верхний пол.
Да даже ползать, да даже ползать. Если бы ходить, даже ползать, да, перемещаться активно, потому что...
Ну, перемещаться. Угу. Потому что когда ходит и достает, это уже совсем другая история.
Ну да, это как сказать, высота вот этих предметов, на которых можно оставить, да, меняется здесь. Да. Вот можно было раньше на столе, там, на стуле оставить, да. Теперь на столе, на стуле уже нельзя, да, выше поднимают.
Выше. Но, с другой стороны, полностью ограждать ребенка от каких-то таких взаимодействий с чем-то хрупким, да, и с чем-то, тоже, в общем, не совсем, скажем так, не то, что правильно, не люблю слово «правильно», ему надо почувствовать, давать ему возможность все-таки попробовать взаимодействовать с чем, что можно сломать, да, ну, без риска для себя и без сильного ущерба для окружающих, но тем самым научаешь, что с этим надо обращаться аккуратнее, с этим надо обращаться осторожно. Ну, то есть вот если его полностью оградить, у него просто не будет навыка, а как можно по-другому. Ну, тогда я в любом случае потом схвачу это и как-то могу что-то с этим делать.
Угу. Вот. Читаем комментарии, да. Ольга написала о возрасте 8 лет. Не написала, почему 8 лет, но тут тоже можно понять, да, 8 лет это уже не ребенок, но еще не подросток, да, вот этот младший школьный возраст.
Кстати, если идти по кризисам, да, угу. Вот по возрастным, следующий кризис после трех лет, угу. Да, после трех, когда вот хочу, не буду, не хочу, так, тут еще до трех лет еще проще отвлекать. И один из, как бы, рекомендаций, да, не концентрироваться на негативе, не закреплять этот негатив, а отвлечь на что-то позитивное. Да, для того, чтобы просто у него не было этой фиксации. И в три это еще легко сделать, потому что еще много познавательного, вот как бы все внимание долго не может удерживать. Проще этим вниманием руководить. Следующий кризис, то, что тяжело тоже родителям дается, и чаще всего они обращаются как раз к психологам, это момент, когда дети идут в детский сад. Его отдельно не всегда выделяют. Да, и потому что кто-то это идет в детский сад в 3 года, а кто-то в 5 лет. Но, в принципе, вот этот период, просто как отдельно семейный даже, можно так сказать, что ребенок пошел в детский сад, его выделяют. Потому что в этом случае ребенок первый раз идет в социум из семьи. И определенные задачи перед ним уже, как бы, каждый возраст определенные задачи вырисовывает, которые надо нам решить. Что в детстве, что во взрослом возрасте. И здесь уже вот одна из задач – научиться взаимодействовать со сверстниками. Понятно, что это тоже такой момент, и не только со сверстниками, а учиться оставаться без родителей довольно продолжительное время. И тут вот тоже трудно. Это ту трудность, которую часто называют. Да? Следующий после вот этой трудности кризис, который… прямо идет как кризис возрастной, это 7 лет. И 7 лет – это как раз переход к учебной деятельности. Почему кризис? Потому что раньше, до этого момента, основная деятельность познавательная у ребенка была через игру. То есть ребенок, играя, познает мир, познает себя, познает других и выстраивает вот это отношение к себе, к миру, к другим. Да, то есть личность выстраивается на этих отношениях. И к семье она уже как бы заложено. Но всем эта деятельность переходит на другой уровень. Другой уровень познания – это через учебную деятельность. И тут возникает как раз очень много вопросов и очень много трудностей. Трудностей и личностных, и системных, я бы даже так сказала. Да? То есть он должен идти в школу. К нему предъявляются уже более строгие требования. Да, ты должен учиться. И там возникает вот этот кризис «хочу и надо». С одной стороны, я еще хочу играть, а с другой стороны, уже болевые все как бы уже есть моменты. И «надо» тоже в этом случае как бы начинает вот это как бы, как это сказать правильно, вот это противоречие между «хочу и надо» он для себя начинает разрешать. И в этом варианте, когда родитель подключается и помогает, конечно, это проще. Но это задача, которая перед ребенком, перед ним самим ставится. И ему это необходимо. И на этот момент, конечно, тут вот почему трудность. Потому что возникают еще дополнительные какие-то сопутствующие трудности, когда эта задача решается. Ну, например, идет в школу, ему надо адаптироваться к школе. Да? Там в школе требование сидеть 45 минут. А если... так идем на индивидуальное, да, то есть если у него индивидуальные особенности, он, например, еще по нервной системе, он еще не готов к тому, что он будет сидеть, например, 45, у него еще не сложились все необходимые как бы, для этого механизмы, да, удержания себя, вот волевые. Если он, в принципе, еще больше воспринимает все как бы в игровой форме, а ну, попадает, почему я говорю, системные, очень часто попадаются в коллективе в школьном, где все-таки требования становятся не игровые, а учебные. И не все, к сожалению, учителя это понимают. То есть у него там может еще не сформироваться, например, те же самые навыки простые, которые саморегуляции и организации. Тот же самый портфель собрать. И это целая такая, скажем, как это сказать-то правильно? Ну, то есть то, что приходится овладевать вместе со взрослыми. И в этом случае, например, если взрослый понимает, что сначала в любом варианте надо с ним начать, и постепенно, как только он овладевает этим новым навыком, ему это передавать, да, это один вариант, и это не дает большого стрессового такого, как бы, момента. Если у взрослого есть свои какие-то представления, что в одну, что в другую сторону, ну, например, в одну сторону, что в первом классе он должен вообще все сам делать, и я тогда подходить не буду. Это дополнительный, как бы, стресс для ребенка и для себя, потому что он еще без взрослого не может. Ну, потому что взрослый – это тот регулятор его деятельности, пока он сам не научился. С другой стороны, есть другие варианты, когда за него все делают, тем самым тоже не давая ему научиться. Ну, то есть вот этот вот как раз кризис 7 лет, он такой вот следующий, да. И то, о чем как раз писали 8 лет, ну, я так, говорят 7, но плюс-минус от 6 до 8. Вот этот как бы следующий такой блок.
Ну, тут чаще всего наша аудитория, родители отвечают все-таки близки к подростковому возрасту. Марина написала 12-13 лет, самое ужасное, делают все наоборот. Татьяна написала 16-17 лет, очень сложный возраст. Елена написала 14-15, а Анна вот развернутый ответ написала, спасибо ей за это. Она написала: дочке 10 лет, почти подросток, тяжело, скучаю по времени, когда ей было 4-5. И это можно понять, да, до подросткового возраста ребенок все-таки нам доверяет, ну вот, бежит со своими проблемами к нам, да, мы как-то вот, ну, мы еще-таки всемогущие взрослые, да, мама, папа, а вот подростковый возраст – это свои тайны, свои секреты, такое выстраивание дистанции, и родителям наверняка очень тревожно, потому что, ну, меньше информации они обладают про ребенка, и уже с таким доверием, как до этого, он к ним не бежит со своими неприятностями, проблемами, поэтому, наверное, в этом сложность.
Конечно, сложно, да, и как бы один из самых сложных таких кризисов, и для самого ребенка-то сложный, потому что они в этом кризисе, у них очень много задач перед ними стоят, да, которые им надо решить. И действительно, то, что даже вот, ну, то, что вы описали, одно из таких самых, наверное, тяжело переносимых для родителей, это то, что часто говорят, это вот это вот. Увеличение дистанции.
Увеличение, ну, такая дистанции, некая потеря связи, да, с ребенком.
Ну, она иногда воспринимается как потеря связи, да, и тогда сразу ставит вопрос, а в этом случае, а что нас связывало, кроме, например, контроля? Потому что очень часто родители говорят, что вот эта потеря контроля, я не знаю, как сказали, да, я не знаю, что там у него происходит, что с ним. Это дает тревогу. Но не у всех, не у всех, но у многих. Да? Но если есть моменты, что все-таки нас до этого связывало, давайте так, вот этот весь промежуток времени от рождения до подросткового периода, если получается уже вот наладить связь, да, которая потом дальше будет развиваться только в другие отношения, более взрослые, то тогда она и в подростковом не будет рваться. Да, когда есть возможность, как одна мама мне совсем недавно сказала, говорит, представляете, я, говорит, пошла тут в 4 года, говорит, с ребенком они гуляли, и вдруг, ну, у каждого разное осознание приходит, говорит, и я вдруг поняла, что я разговариваю с личностью, то есть с человеком, с которым я могу вести диалог. Да? То есть она мне тоже что-то спрашивает, что-то отвечает. Не просто вот я какую-то функцию выполняю там, по уходу, по заботу, а я могу с ней уже общаться. Да? Это следующий такой вот уровень, к которому, ну, в принципе, надо бы прийти. И тогда вот на этом моменте, что я вижу в другом, в своем ребенке, не просто ребенка, а уже личность, со своими интересами. Кстати, по поводу подросткового папы некоторые говорят, что то, что вызывает тревогу, а вдруг он не будет разделять моих интересов. Угу. Так, вдруг он будет другой, и это страшно. А кому-то тревожно, что он может выбрать то отличие, отличное от моего, что я не смогу разделить с ним это. И тут, ну, как то, что можно, в общем, делать. Конечно, это один из всего этого подросткового периода, потому что подростковые пишут много и говорят много. Наверное, так вот я выделяю то, что сейчас, ну, как, то, что еще раньше не говорила, скажем так, да, и вот этот момент, как бы, создания вот этой связи, все-таки для меня, сейчас как для специалиста, это то, что позволяет этот возраст перейти. Конечно, в этом возрасте обязательно будет момент, когда авторитет родителей падает. Это нормально. Это как бы так и должно быть. Да, когда авторитет значимой группы, тех же самых подростков, более значимы для ребенка, потому что ему надо отделиться, ему надо себя почувствовать, что он может быть не такой, как родители, да, а сам собой. То есть вот это становление своего, что-то индивидуальное, своего бытия, можно так сказать, если так очень философски подойти даже к этому. И это сложный и трудный процесс для обоих. Для того, чтобы он был более, скажем, мягким, и то, что более, как бы, помочь пережить эти и родителям, и детям, все-таки есть такие вещи, которые нам не, как бы, необходимо не забывать. Например, интересоваться тем, чем интересуется ваш ребенок. Попробовать увидеть в этом не какое-то враждебное для вас что-то, да, а что же там его могло зацепить? Что такое для него вот в этих самых, например, комиксах, к примеру, да, что для него там просмотр каких-то фильмов, того, что для вас немножко не ваше. Ну, расшатать немножко свое видение, можно так, расширить свой контекст и попробовать соприкоснуться с его миром и понять, а что же там. Не отвергать полностью, да, что ты там. И самое тяжелое, когда можно реально порвать эту связь с ребенком, это обесценить то, чем он занимается, то, чем он увлекается, то вообще, что с ним происходит. Ну, и мы же взрослые, мы же все лучше знаем, нам так кажется. Да? Когда вот это, ты это делаешь, ерундой какой-то занимаешься. Для него это может быть не ерунда. Не может быть, а для него точно не ерунда. То есть попробовать увидеть то, что в этом для него много всего значимого.
Ну, именно, кстати, про подростков часто слышим фразу «ребенка как подменили», «ребенок сильно изменился». Как будто бы вот до этого был один человек, да, более понятный для родителя, да, более предсказуемый, может быть, даже где-то, ну, как-то не то чтобы удобный, но что-то в этом роде, да? Легкий, да?
Удобный.
Более легкий, более вот, ну, как сказать, понятный, да, понятный. И вот вдруг вот меняется, как будто бы другой человек, да. И, конечно же, бывает, родители ищут во мне того, кто изменил их ребенка, компания, друг какой-то, да, там, кружок, или та же музыка, или те же комиксы, да, начитавшись, насмотревшись, наслушавшись. Вдруг это не наш, это не мой ребенок, да, это какой-то другой ребенок, да. Вот такая установка, наверное, вредная совсем, да, когда мы говорим.
Наверное, вот эта установка как раз и дает, не дает возможности увидеть в том, что это вообще-то это ваш ребенок, да, это он, просто он стал другим. Но ему и необходимо стать другим. Вот этот момент, что был, да, был удобный. Потому что, ну, там, если первый класс пошел, там были трудности, потом все это успокаивается где-то к третьему классу, и вот до пятого, до шестого, да, они все-таки занимаются учебой, там у них есть какие-то такие моменты, как бы, ну, входит в некоторый спокойный цикл, ритм жизни, да, а тут после вот начала подросткового, и сейчас, кстати, раньше все-таки, почему я говорю пятый класс, все-таки раньше, потому что они получают больше информации.
Ну вот и мама написала про 10-летнюю девочку, да, свою?
Да, 10 все-таки. И они уже пытаются что-то свое. И сейчас вот поголовно я так слышу от подростка там, а я на это имею право. То есть они, так как они получают эту информацию, это, да, это не хорошо, не плохо, они, вот, это просто есть. Да? Конечно, они начинают себя раньше осознавать, что они, у них есть права, что у них есть как бы отдельные от взрослых какие-то интересы. И индивидуализация своя происходит чуть раньше, получается. И в этом случае они пытаются себя... Что такое подростковое? Они пытаются найти себя. Себя такой, какой я есть. Ну вот, ответить себе на вопрос, а кто я? Какой я? В этом социуме, в этом семье. И очень часто это ответ, он не совпадает с тем, как видят родители. Ну, не то, что часто, это я, конечно, перегнула, не то, что часто, но довольно, вот как бы нередко, нередко, вот так будет сказать.
Угу. Ну, я вспоминаю тоже историю своего окружения, когда до подросткового возраста мальчик был помощником во всем маме, и одним из самых заботливых детей в плане помочь, да, даже и на кухне, любил готовить вместе с мамой, и убираться вообще не проблема, ну, просто золотой ребенок. Приходит подросткового возраста. Мало того, что полностью меняются пищевые привычки, ну, какие-то вот предпочтения. Да, любил раньше вот этот торт, с удовольствием сам его делал. Сейчас нет, я не ем торт. Убраться целая вообще ругань, да. Да, и действительно, так можно сказать, да, подменили ребенка вплоть до всего, что его интересовало. В этом, в том возрасте до подросткового вдруг все просто, не просто меняется, а меняется ровно наоборот, да, с ног на голову.
Да, ну давайте так. Если про подростковый еще период, меняется же физиология, и она очень сильно меняется, да, а меняется телесность. Он из ребенка превращается во взрослого человека. И это он таким образом меняет образ себя, видя, да, какой я в зеркале, я другой. И к этому надо как-то, это надо принять самому себе, потому что в подростковом то, что традиционно, я не такой, у меня нос не такой, у меня прыщики там слишком худой, слишком толстый. Вот весь спектр вот этого того, что я могу не принять в своем новом теле. Это же очень сильное переживание. Это одно из сильнейших переживаний изменений своей телесности. Есть два таких самых, скажем, тяжелых периода в нашей жизни. Это подростковый, когда телесность меняется кардинально. А второй – это период, связанный с клинокторическими переживаниями, изменениями. Там тоже сильно телесность меняется. Ну, у большинства, не у всех, но у большинства. Да? Изменение телесности очень часто ведет вот к вот этим переживаниям «я не такой». Но я даже не это хотела сказать. Это то, что меняется. Там еще меняется физиология. Гормоны начинают играть. С этим тоже как-то научиться жить. То есть вот эти перепады настроения, все вот как бы все впервые, в первый раз у всех подростков. Ну и у нас тоже когда-то было все в первый раз. Поэтому как с этим научиться? Нужно время для того, чтобы к этому адаптироваться, и нужна поддержка и опора для того, чтобы с этим дальше жить, да? Экологично для себя. То, что еще меняется, надо же отделяться. Ну, это задача такая подростков. Правда, не все. Есть варианты, когда такая сепарация для некоторых категорий людей невозможна. Но это мы сейчас об этом не будем говорить, да? Это все-таки вот в большинстве это как бы нормальный процесс отделения, сепарации. Он необходим. Это задача. Это просто такая задача возрастная. И поэтому она может выйти и выйти в три разные, как это сказать, ситуации. Да, если у ребенка недостаточно сил, недостаточно ресурсов, недостаточно ощущения себя, то тогда ребенок может дальше продолжать вот эту линию родительскую. Тогда будет выбор. То, что еще делает в подростковом возрасте, первое сознательное, да, это выборы свои. Уже осознанно я выбираю свою профессию, своего, как бы, с кем я буду общаться. Это все мои выборы. И вот если у ребенка недостаточно ресурсов для того, чтобы делать эти свои выборы, да, недостаточно сил, можно, вот я так немножко на пальцах утрирую, говорить, для того, чтобы отделиться, тогда он будет выбирать то, что ему говорят родители. Да? И тогда мы можем видеть, после подросткового возраста, когда выбирают институты те, которые сказала мама или папа. Тогда выбирают партнеров в семейную жизнь, тех, которые одобряют именно родители. И тогда одобрение родителей очень сильно влияет на выборы. Но это не как раз не вопрос. А, то есть можно говорить о том, что не прошла сепарация. Ну, в таком классическом понимании. Второй вариант из этого, из выхода из подросткового, да, кризиса, это когда больше сил, конечно, есть, больше опоры на себя, поддержки, там, например, в окружении, в тех же самых друзьях, или, ну, есть опора, то тогда вариант может быть от обратного. Я буду бороться с родителями, и тогда буду выбирать. Все выборы будут не так, как они сказали, а совершенно наоборот. Ну, типа назло маме обморожу уши. Mm-hmm. Для того, чтобы доказать себе, что я это могу сделать. Как бы это тоже вариант доказательства, что я могу, что я отдельная личность. Не совсем экологично иногда для себя, потому что выборы бывают очень страшные. И психологи очень часто с этим сталкиваются. То есть который наносит ущерб и себе, и окружающим, да, и в принципе страшный. Один из таких страшных, самых страшных выборов, который может делать подросток, но он иногда это делает, это выбор как суицид, как выбор смерти. Другие выборы, например, тоже довольно очень страшные, болезненные, и те, которые требуют вмешательства уже даже специалистов, да, это выбор, например, одно из вариантов анорексии, пищевого поведения, нарушение пищевого поведения, там тоже как вариант того, что я могу выбирать и то, что я ем, только сам. Тоже вариант такого ухода от контроля родительского. Ну, как вариант. Это вот я немножко говорю, понятно, что там целый комплекс. Вот. Но это вот те самые тяжелые выборы, которые могут делать подростки по варианту «назло маме, обморожу уши». Да, и такое бывает очень часто, когда родители сами не готовы отпускать, когда они не готовы доверить ребенку его собственную жизнь ему. И когда вот эта сепарация, которая начинается все-таки от рождения, она не пошла как бы постепенно, да, и это не результат этой сепарации подросткового периода, а вдруг наступает резко, и тогда обрывается действительно много всего. Ну и третий такой самый как бы оптимальный, экологичный и считается, ну, в норме выход из сепарации, когда ребенок понимает, что да, он делает выбор, он может выслушать родительскую позицию и выбрать, что наиболее лучше в данном случае, не отвергая полностью, да, там, какие-то советы или что-то, но при этом и оставаясь устойчивым в своей позиции. То есть это такая серединная позиция, наиболее экологичная. Вот, это если подростковый период. Понятно, что родителям в этом случае, для того, чтобы вот он вышел вот в эту среднюю позицию, как бы позицию самую оптимальную, да, ему, с одной стороны, и надо дать возможность вот этой свободы и как бы ответственности за свою жизнь, постепенно уменьшая контроль, постепенно давая эту ответственность. Но опять же, вот только в подростковый период это невозможно сделать сразу. Да, это должно быть постепенное как бы по нарастанию к подростковому периоду. И дать возможность ребенку, что почувствовать эту опору, что несмотря на то, что ты выбираешь, например, что-то отличное от нас, но ты не перестаешь быть для меня любимым ребенком. Мне все равно важен ты. Там, я могу осуждать твои действия, могу не одобрять твои поступки, но ты для меня все равно важен как личность, как мой ребенок и как личность. Но это сложная позиция. То есть это требует большой работы от самих родителей. Вот в чем дело. Ну, это, собственно, то, с чем психологи очень часто работают.
Еще читаем комментарии. Елена написала, что сложный возраст переходный, да, в широком смысле, да, когда переход не только из детства в подростковость, в подростка, ну, наверное, да, тот самый, пошли в садик, это некий переход, да, пошли в школу, это некий переход. Но вот когда, да, что-то заканчивается, какой-то период в развитии ребенка, да, и начинается новый, да, связанный со школой, с садиком, физическими какими-то, физиологией, да, ну вот именно когда ребенок вот что-то такое преодолевает, да, какой-то этап на своем жизненном пути, да, наверное, вот в этом есть доля правды, именно переходный в самом широком смысле.
Ну, конечно. Мы поэтому и говорим, что это кризис, да. Кризис – это то, что поворот к чему-то новому. То, что уже по-старому не работает, приходится создавать что-то новое для того, чтобы дальше продолжать. В этом, да, конечно, все переходы. Но давайте еще так, не забывайте, это мы говорим, что у нас есть возрастная, как бы, ну, у детей есть переходные периоды, у них кризисы, но у нас с вами тоже кризисы есть. И есть кризисы семейные, и есть кризисные возрастные. И, конечно, как на одной группе одна женщина сказала, так мы все время в стрессе живем. И в кризисах. Ну, действительно, мы тоже пребываем, и одно накладывается на другое. Да? И, конечно, если у нас ресурсов мало и своих опор мало, то нам тяжело это пережить. Конечно, любой кризис, то будет это подростковый кризис в семье, семья с подростком в кризисе уже, да? То будет этот кризис, который у нас там средних лет, например. Да? Рождение ребенка нового, несмотря на то, что есть уже старшие, это тоже кризис. Любой кризис всегда любую семейную систему подвергает изменениям на прочность. И любая семейная система в этом случае, она тоже перестраивается после всего, после любого кризиса такого. Просто есть нормативные кризисы, вот то, о чем я говорила, семейные, возрастные, есть ненормативные, и они тоже изменяют семейную систему. И тоже, то есть на нас влияет много всего. Но если так к ненормативным относится, это все, что связано с насилием, да, когда кто-то подвергается насилию. И потери близких. Это тоже ненормативный кризис считается. И если мы в этот момент еще переживаем, да, там подростки в своем, плюс к этому наложилось, вот сейчас, как бы, ну, у нас очень тяжелый год, и очень многие понесли потери, и потери близких, да, соответственно, на нас нагрузка больше, и на них больше, на детей, и на нас, на всех. Это надо учитывать, и об этом надо помнить, прямо осознанно, и находить какие-то способы себя, в общем, как-то приводить в чувство.
Ну, и еще из ответов 6 лет, 2 года невыносимый период. Опять же, подростковый очень часто, 16-15, я вижу цифры, да. Ну, у нас мало времени остается. Спасибо вам за то, что вы как-то вот посмотрели на свой родительский опыт, написали нам сообщение. Коротко попробуем ответить на вопрос Аллы. Она написала, как отпуская контроль, не пуститься во вседозволенность. Даешь свободу, а ребенок начинает наглеть и заваливать учебу. Возраст не уточнила. Коротко, вот какой-то прямо на минутку ответ.
Ну, дети заваливают учебу где-то к подростковому периоду, это норма. То есть действительно там успеваемость падает, потому что задачи другие. Как не отпускать? Постепенно, да, постепенно, когда вы понимаете, что то, что вы сначала делаете вместе с ним, ну, например, того же самого сбора портфеля. В первом классе вы собираете вместе, вы ему прямо выкладываете, что за чем, там, по дневнику, чтобы он это как бы регулировался с вами, он понимает, что это делать. И у него это зафиксировалось в голове, вот эта последовательность. А постепенно, да, сегодня ты сам, завтра я тебе помогу, я с тобой рядом постою, я тебя там, да, а потом ты можешь это сам. Как только вы чувствуете, что ребенок может это делать без вас, вот вообще без вас, к третьему классу, вам не надо уже даже стоять и быть опорой, как это, негласной опорой для него, он может сам сделать, то тогда можно это передавать на его совесть, скажем так, на его уже свободу. Да. И так, в принципе, по отношению ко многим вещам, и в подростковом периоде тоже.
Да, и если резюмировать, каждый возраст – это, может быть, в чем-то трудный возраст, каждый возраст – это лучший возраст, да, в конце концов, мы любим наших детей в любом возрасте, и в каждом возрасте есть и те, и эти моменты, да, самые разные, и это здорово, что они есть.
И не забывать в этом случае, в любом варианте, не забывать про индивидуальные особенности. Не надо стараться подходить к каким-то, вот как это, стандартам. Потому что у каждого свое. Иногда и в подростковом возрасте надо, бывают варианты, когда надо просто рядом постоять и сказать ласковое слово, а он соберет портфель.
Все, ну, на этом мы вынуждены закончить. Да. Спасибо вам еще раз. До встречи в следующих эфирах. Всего доброго. До свидания.
Да. До свидания.
Хитрости, метамагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.